Владимир Малыгин. Балтийский форпост. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Толсбург, Северная Эстляндия. Самое начало лета, и уже так жарко. Солнце высоко в зените, словно раскаленное в горне крица. Под его лучами не только воск плавится и течет, да кольчуги на плечах не дотронутся. Капли пота то и дело срываются со лба, падают на грудь и тут же испаряются. Ветви на деревьях обессиленно склонились до самой земли. Трава на полянах пожелтела, словно уже и осень наступила. И даже камыш пригорюнился. Пусть пока и зеленеет, но кончики листьев все же успели выгореть под этим пеклом. Редкий ветерок с моря шуршит подсохшим камышом, летит к берегу и путается в сухой траве. Сталкивается лбами с гранитными валунами на пологом береговом откосе и окончательно замирает, так и не добравшись до деревянных стен низкорослой прибрежной крепостицы. Слева и справа, если со стороны моря смотреть, две невысокие вышки с наблюдателями. И сейчас на этих вышках им очень тяжко. Навес из жердей плохо защищает от солнца, и приходится перемещаться по небольшому квадрату помоста, стараясь поймать тень и спрятаться от жгучих солнечных лучей. Когда ветер обдувает, так и стоять можно. А в такую погоду сплошная мука, и железо не скинешь, не положено. Приходится смену стоять и считать минуты до окончания дежурства. И так-то одуреваешь от жары, так еще и море блестит, сливается с небом на горизонте. Да и зачем на море смотреть? Все равно в такую погоду никакой корабль из гавани не выйдет. Ветра почти нет, а веслами по такой жаре не намашешься. Никаких запасов воды гребцам не хватит. Даже обычные патрули в последнее время отменили, что вдоль кромки моря регулярные обходы по мысу совершали. Заливы справа и слева от мыса сильно обмелели, вода отступила, обнажила многочисленные округлые валуны и серое илистое дно между ними. Идти по такому сплошная мука. Петляешь среди камней, словно заяц, да еще вдобавок подсохшая корка легко под ногами проламывается, и сапог по щиколотку, а порой и еще глубже проваливается в вонючую вязкую жижу. И очищается она потом очень плохо. Скребешь ее, скребешь, а толку мало. Въедается этот ил в кожу намертво. Вся надежда на наблюдателей на вышках. Вот один из них голову высунул, глянул сначала на море, потом посмотрел вниз, на безлюдный крепостной плац. И спрятался. Никого внизу нет, пусто. Все полуденную жару в прохладных внутренних помещениях пережидают. Одни мы тут жаримся, словно цыплята на вертеле. Ничего, скоро и эта мука закончится. По слухам, в Тарванпеа уже прибыли новые войска. Разрушенные стены восстановили и сейчас спешно достраивают замковые укрепления. Эти проклятые русичи прошли через всю Эстляндию, и никто их не заметил. А ведь здесь, в Толсбурге, защитников куда как меньше. Повезло, что варвары мимо прошли. Говорили, русичи где-то на восходе остановились, крепость ставить начали. Несколько дней назад туда большое войско ушло. Наверное, скоро назад с победой будут возвращаться. Повезло кому-то, ведь проклятые язычники много добра с собой из Тарванпео утащили. Рассказывают, одни голые камни там оставили. Размышлял размякший от жары наблюдатель на вышке. Мысли лениво цеплялись одна за другую, тянулись, словно загустевший мед. Караульный снова поерзал. Сидеть на деревянном полу было очень неудобно. Ноги не вытянуть, площадка для этого слишком короткая, а от долгого неподвижного сидения тут же начинала неметь задница. Да еще эти грубо тесанные и плохо подогнанные друг к другу плахи с широкими щелями между собой так и врезаются в кожу острыми кромками. Вытянул шею, выглянул за деревянный борт ограждения и тут же спрятался назад. Пусто на море, никого нет. Даже пиратов давно не было видно. Пропали куда-то. снял шлем, вытер рукавом пот со лба, подышал открытым ртом, потянулся к баклажке на поясе и вспомнил, что воды там уже нет, все выхлебал. Вздохнул еще раз, широко раскрывая при этом рот, чтобы хоть как-то освежить высохшее горло, и продолжил размышлять. Воистину, то пойло, что вчера поздно вечером употребили с товарищами, было очень дрянным. Зря пил. А как не пить в такой скукотище? Чем тут еще заниматься? Лучше бы сейчас на Русичей пошел. Зря не вызвался, когда желающих выкликали. Сейчас точно бы с большой добычей назад возвращался. И не пил бы больше подобную бурду. А еще можно было бы дать монету десятнику и съездить в Ревель. Ох, и погулял бы там. Караульный плотнее прикрыл глаза и начал придумывать, как бы он попьянствовал в городских трактирах, каких сочных девок бы поимел и помял. Всхрапнул, из уголка упавшей вниз губы потянулась на бороду тягучая струйка слюны. В глубине камышовых зарослей коротко плеснуло, словно снулая рыбина из последних сил хвостом по воде ударила. Чирикнули тревожно птахи и тут же замолкли. Даже им лениво в такую жару клювы раскрывать. Короткая волна, больше на рябь похожая, также лениво заплюхала в толстых и склизких от подсыхающей тины стеблях и запуталась, затихла, не пошла дальше на открытую воду. Дерево еще стукнуло глухо о дерево, да стрекозки с людяными крыльями блеснули, прострекотали над водой и тут же плюхнулись на широкие листья кувшинок. И замерли, припали голубыми брюшками к живительной прохладе. Недолго им удалось отдыхать. Короткий покой потревожил нос узкой деревянной латчонки. Распугал мелкую живность, разогнал в стороны.
«Все, дальше только пехом», —
прошипел сидящий на носу челна воин и первым шагнул через низкий борт в воду, подавая пример своему товарищу. «Воды пять», а ноги провалились в ил почти по колено. И челн накренился, черпанул бортом соленую затхлую жижу. Из-под проломленной белесой корки ила вылетели и булькнули серебристые пузыри, ударил в нос зловонный гнилостный запах, заставил поперхнуться.
«Челн здесь оставим», —
перебрался на нос лодки второй из разведчиков. Подождал, пока товарищ пройдет вперед, и соскользнул следом за ним в грязную взбаламученную жижу из стены и ила.
«А куда он денется?»
— осторожно продвигался через камыши первый, прокладывал тропу напарнику. И сам же ответил: «Никуда». На каждый шаг приходилось затрачивать слишком много сил. Мало того, что надо аккуратно и по возможности бесшумно выдирать ноги из липкого плена, так еще и мошка одолевала. Поднималась зараза из этой вонючей жижи и озверело набрасывалось на свежее мясо. Вот и кромка камыша. Дальше чистый берег, плавно поднимающийся к бревенчатым стенам крепостицы. Высовываться из камышовых зарослей на открытое место воины не стали. Через стебли наблюдали. А мошка зверела, велась вокруг серым облаком, зажирала, остервенела, не встречая должного отпора. Вгрызалась в лица и кисти рук, оставляя после укуса мелкие кровоточащие язвочки. И отмахиваться никак нельзя от этой заразы, чтобы лишним шевелением не привлечь к себе внимание дозорных на вышках. Все осмотрел. Расстояние, высоту стен и вышек прикинул. Скосил глаза на напарника старший из воев. «Да, все. Можно уходить», — откликнулся второй и спрятал в поясной кошель разрисованный клочок бересты. Уголек, использованный, выбросил под ноги. В ответ на вопросительный взгляд товарища тут же пояснил: «На всякий случай, береста не голова, она ничего не забудет». Обратная дорога до лодки показалась короче, и дошли быстрее. Правда, второй раз по уже разбитой тропе пробираться было хуже, проваливались глубже и выпачкались от этого сильнее. И через борт забираться труднее, чуть было не притопили челн, зачерпнув бортом вонючую муть. Кое-как перевалились внутрь, отдышались, взяли весла и потихоньку потолкались на выход из камышей на чистую воду. Легкий ветерок подул удивительно вовремя. Зашевелил стебли камыша, зашуршал узкими листьями, скрыл пробирающуюся через камыш лодку с людьми, долетел до стен и сторожевых вышек. «Опять тухлятиной завоняло», — скривился караульный. И забормотал от нечего делать. «Наверное, на берегу что-то сдохло. Или распухшее тело волнами откуда-нибудь принесло. Точно, тело. На такой жаре оно сразу завоняет». Открыл глаза, приподнялся и глянул на берег. Ничего подозрительного впереди внизу не заметил и плюхнулся назад. Но тут же передвинулся чуть в сторону, в переместившуюся спасительную тень. Поерзал, устраиваясь в углу поудобнее, потерся зудящей меж лопаток спиной, а засаленное и стертое бревнышко смотровой клети, подпирающее покатую крышу, и замычал сквозь стиснутые зубы от наслаждения. Вздохнул с удовлетворением и снова придремал. И вонь с берега не помеха. Разморила стража на солнцепеке. Да и не служба это, а службишка, ленивое отбывание времени в карауле. Море до самого горизонта пустое, даже горластые чайки куда-то запропастились. Ни одной темной черточки впереди не видно. Так чего на воду попусту глазеть? Только глаза себе испортишь из-за сверкающих на мелких волнах слепящих солнечных зайчиков. Задержишь на каком-нибудь взгляд, и все. Слепнешь на время. Потом долго черные букашечки перед глазами мельтешат. Челн с разведчиками прокрался вдоль камышовой кромки, проскользил по водной глади заливчика и даже волну не поднял. Настолько плавным был ход легкого суденышка. Так и ушел незамеченным. А дальше прижался к берегу, потерялся среди множества рассыпанных по заливу огромных камней. А там дальше уже и лес вплотную к воде подходит, можно спрятаться среди толстых узловатых корней, и никто обнаружить их не сможет, как бы ни хотел. Двое, аккуратно, чтобы не утопить и не заломить борта, пропихнули легкую лодчонку поглубже в коряги. Мелкая волна не хуже большой посудинку побить может. Уложили весла на дно и прикрыли все сверху несколькими более тонкими плетями корней. «Не забыть бы потом от ила отмыть», — озаботился младший из воев. «Вон сколько грязи нанесли! Если уцелеем, так обязательно отмоем. Пригодится еще лодчонка-то!» — эхом откликнулся старший. «Уцелеем, никуда не денемся», — беззаботно отмахнулся молодой, сияя ослепительной улыбкой. Старший тяжело вздохнул и промолчал. Придирчиво осмотрели результат своих трудов. Удовлетворились сделанным и выбрались на берег. Размытыми тенями скользнули между золотистыми стволами сосен, обменялись взглядами с укрывшимся в можжевельнике передовым дозором и скрылись за деревьями. И никого на берегу. Тишина. Только ленивая волна еле слышно по камням шлепает. В тонкий берестяной борт челна плюхает. Песком на берегу ширкает под непрестанное шуршание камыша. И где-то в лесу потревоженная птица заругалась. Далеко идти не пришлось. Всего-то с десяток быстрых шагов в глубину леса, и они уже среди своих. На небольшой полянке двое, Ростих и Мокша, стоят перед сидящим на стволе упавшей сосны боярином, что-то ему тихонько докладывают. Приблизились, молодой чуть позади старшего держится. Но остановились одновременно, влезать в разговор старших не по чину. Старший поймал взгляд боярина, кивнул утвердительно на немой вопрос. «Хорошо, я все понял, после договорим», — поднялся на ноги навстречу подошедшим разведчикам боярин. Развернулся к подошедшим. «Рассказывайте». Подобрались вплотную к берегу. До стен осталось шагов 20, — приглушил голос старшей пары. Глянул на Ростиха с Мокши и тут же пояснил. «Никто нас и не заметил. Караульные на вышках от солнца попрятались, ни одна голова наружу не выглядывает. И на стенах никого, ни звука из крепости не доносится. Напарник мой на берестянку все перерисовал угольком и все расстояния отметил. Показать?
А как же? Протянул руку боярин. Сейчас и посмотрим, мало ли что на стенах изменилось за эти дни.
Взял протянутый рулончик берестянки, аккуратно развернул. Тут же и Ростих помог, придержал за уголок, не дал ему скрутиться назад.
Мокшин над плечом навис. Всмотрелись в рисунок. Намалевано грубо, но понятно. Циферки кое-где стерлись, но привередничать не нужно. Ребята старались, инициативу проявили. А что касается расстояний, так их все уже знаем. Эти несколько дней весьма напряженными для всех выдались. И не в первый раз разведчики под эти стены ходят.
«Понял. Можете идти», — отпустил воинов боярин, а сам развернулся лицом к Ростиху и Мокше, своему ближнему кругу. Что и требовалось доказать. Вчерашние лазутчики то же самое рассказывали. Никто в крепости не ждет нападения днем, оттого и расслабились. Наверняка уверены, что от нас уже и мокрого места не осталось. Потому сидят себе спокойно во внутренних помещениях, от жары спасаются. В общем, все, как я и думал.
Выходит, зря мы так усердно готовились к штурму. Лестницы вязали, крючья выковывали. Можно было и без этого обойтись, — высказался Мокша.
Ростих хмыкнул на эти слова, но промолчал. Не стал ничего говорить. Только отвернулся, да в сторону крепости этак оценивающе глянул. Мол, ты говори, да не заговаривайся. Все равно ворота нам никто не откроет. Придется на стены самим карабкаться. А с крючьями да лестницами это всяко сподручнее будет делать. Так боярин Мокша и ответил. Да тот и сам все это понимает. Просто такой он обязательно в чем-нибудь посомневаться должен.